мифу об Иоанне Грозном 400 лет. 4 столетия его заботливо взращивали на почве страха и ненависти, предательств и подлогов, пока он не покорил весь мир. В школьных учебниках и в исторических трактатах уважаемых исследователей миф приобрел вид очевидной истины. Не знать его стыдно, не соглашаться с ним невозможно. Еще на школьной скамье мы узнали, каким деспотом был Иоанн и какими кровавыми преступлениями он вписал свое имя в историю. Казни невинных людей, разгром вольнолюбимого Новгорода, убийство собственного сына. Но даже если все преступления, приписываемые Иоанну историками, были им совершены в действительности, чем же он выделяется среди правителей XVI века? Нравы тогда были суровые. Валишевский обращает внимание на то, что происходило в Западной Европе. Ужасы Красной площади покажутся вам превзойденными. Повешенные и сожженные люди, обрубки рук и ног, раздавленные между блоками. Все это делалось среди бела дня, и никого это не удивляло, не поражало. В 1572 году, во время Варфоломеевской ночи во Франции, перебито свыше 30 тысяч протестантов. В Англии за первую половину XVI века было повешено только за бродяжничество 70 тысяч человек. В той же цивилизованной Англии, когда возраст короля или время его правления были кратны числу 7, происходили ритуальные человеческие жертвоприношения. Невинные люди своей смертью должны были якобы искупить вину королевства. В Германии при подавлении крестьянского восстания 1525 года казнили более 100 тысяч человек. Но символом деспотизма сделали Грозного, чьи преступления были рождены буйной фантазией его политических противников. Причем острие обвинений направлено не только на личность царя, но также на Россию и русских. Чем заслужила Россия такую ненависть Запада? Иван Ильин, долгие годы проживший в Европе, показал сущность отношений европейцев к России. Западные народы боятся нашего числа, нашего пространства, нашего единства, нашей возрастающей мощи, пока она действительно вырастает, нашего душевно-духовного уклада, нашей веры и церкви, нашего хозяйства и нашей армии. Они боятся нас и для самоуспокоения внушают себе, что русский народ есть народ варварский, тупой, ничтожный, привыкший к рабству и деспотизму, к бесправию и жестокости, что религиозность его состоит из суеверия и пустых обрядов. Европейцам нужна дурная Россия, варварская, чтобы цивилизовать ее по-своему, угрожающая своими размерами, чтобы ее можно было расчленить, завоевательная, чтобы организовать коалицию против нее, реакционная, религиозно разлагающая, чтобы вломиться в нее с проповедью реформации или католицизма, хозяйственно несостоятельная, чтобы претендовать на ее неиспользованные пространства, на ее сырье или, по крайней мере, на выгодные торговые договора или концессии. Такое отношение к нашей стране сформировалось именно во время правления Иоанна IV. До конца XV века Россия находилась на положении золотоордынского протектората. На Западе с ней могли не считаться, но в 1480 году Русь поднялась с колен, а при Грозном расправила плечи от Балтики до Сибири. При вступлении на престол Иоанн унаследовал 2,8 миллионов квадратных километров, а в результате его правления территория государства увеличилась почти вдвое, до 5,4 миллионов квадратных километров, чуть больше, чем вся остальная Европа. За то же время население выросло на 30-50% и составило 10-12 миллионов человек. В 1547 году Грозный венчался на царство и принял титул царя, равнозначный императорскому. Такое положение дел было узаконено Вселенским Патриархом и другими иерархами Восточной Церкви, видевшими в Иоанне единственного защитника православной веры. Неожиданно для Запада возникла великая православная держава, мешавшая установлению в мире гегемонии европейских государств. Разумеется, Иоанн никак не мог согласиться с мировой системой, при которой Россия должна была отдать северо-запад Польши и Швеции, Поволжье Турции, ввести на всей остальной территории власть императора Священной Римской империи германского народа и подчинить русскую православную церковь папскому престолу. Именно такую цель поставила перед собой Европа в XVI веке и почти добилась своего в смутное время. Грозный активно противодействовал европейской политике, что делало его врагом номер один цивилизованного мира и вызвало интервенцию против России, продолжавшуюся всю вторую половину XVI и начало XVII века. В ней приняли участие Польша, Литва, Швеция, Ливония, Турция, Крым, Дания, Германия, Франция, Валахия, Венгрия, кто деньгами, кто наемниками, кто дипломатическими интригами. Вдохновителем коалиции был католический Рим. Тогда же появились и стали широко распространяться в Европе многочисленные клеветнические памфлеты на русского царя и на русский народ. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сочинения того времени о России и Иоанне Грозном заполнены несуразностями и ложью, фактографическими ошибками и неверными датировками. Творцами мифа о тиране на русском престоле были такие одиозные личности, как изменник Курбский, инспирировавший вторжение на Русь 70 тысяч поляков и 60 тысяч татар, протестантский пастор Адерборн и католик Гуаньина, написавшие свои пасквили далеко от места событий, в Польше и в Германии, папский нунций Пассивин, организатор польской агрессии против России, имперский шпион Штаден, советовавший императору Рудольфу, как лучше захватывать русские города и монастыри, ливонские ренегаты Таубе и Крузе, предавшие всех, кому служили, английский авантюрист Гарсей, которому совесть заменял кошелек с деньгами, но все же каждый из них был современником описываемых событий и имел причины ненавидеть царя и клеветать на него. Интереснее то, что клевету охотно подхватили люди науки, которым, казалось бы, незачем очернять Иоанна. В историографии, по словам академика Веселовского, начался разброд, претенциозная погоня за эффектными широкими обобщениями, недооценка или просто неуважение к фактической стороне исторических событий. Просто поражает сознательная клевета некоторых современных историков на Иоанна. Например, Кобрин, исследуя количество жертв новгородского погрома, пишет о 10 тысячах тел, найденных в братской могиле, и намекает, что погибших было еще больше. Но у Карамзина ясно говорится, что это были погибшие от чумы и сопутствовавшего ей голода. Более того, они умерли после отъезда Иоанна из Новгорода. Царь оставил город 12 февраля, а захороненные в этой могиле скончались весной и летом. Но если очистить царствование Грозного от клеветы и домыслов, то эпоха Иоанна IV предстанет в своем истинном свете, как время создания могучей Великорусской православной империи и той национальной идеи, которая на протяжении 400 лет объединяла и вдохновляла русский народ. Народ это сознавал и не просто терпел Иоанна, но восхищался им и любил его. Ни про какого другого царя не сложено народом столько песен и сказок. До 1917 года на могилу Иоанна в Кремле приходили простые русские люди просить помощи в делах, требующих справедливого суда. Нация видела в царе выразителя народного единства и символ национальной независимости, что свидетельствует об истинно демократическом характере его власти. В то же время, как самодержец, Иоанн получил власть от Бога и потому не зависел ни от каких авторитетов и политических сил в стране и действовал в общенациональных интересах, ибо других у самодержавного монарха быть не могло. Россия была его отчим домом, и он был в этом доме хозяин, а не временный гость. Слуга Богу, отец народу, милосердный к врагам личным и грозный к врагам Отечества. Боярское царство. В 1538 году была отравлена мать Иоанна Елена Глинская. 8-летний мальчик осиротел. Началось боярское царство, которое принесло и державе, и простому народу неисчислимые бедствия. С 1538 по 1543 год Москва была местом насилия и кровопролития. много лет проработавший в России итальянский архитектор Фрязин, бежав за рубеж, рассказал, что бояре делают жизнь в московской земле совершенно невыносимой. В политической жизни царили заговоры и перевороты. Только ожесточенная борьба между боярами Шуйскими, Рюриковичами и Бельскими, Гедиминовичами, спасла ребенка на троне и сохранила в целости его владения. До 1540 года страной фактически управлял Шуйский. При нем решения Боярской думы, в которой он безраздельно господствовал, стали законодательно равны царским указам. Правление Шуйских отличалось хищениями и беспорядками. Наместники временщика в городах и весях вели себя, как лютые звери. Верные государю придворные давно призывали покончить с беспринципными временщиками, но мальчику было трудно разобраться в политической игре, ведущейся вокруг, и он опасался вступить в нее. Чаши терпения переполнили избиение и арест его друга и наставника Воронцова, только за то, что великий государь его жалует и бережет. Лишь слезы мальчика и заступничество митрополита спасли Воронцова от смерти. После этого Иоанн решился и 29 декабря 1543 года отдал приказ об аресте первосоветника Андрея Шуйского, вождя, стоящего у власти партии удельных князей. Но историки безосновательно обвиняют государя в расправе над Шуйским без суда и следствия. Он не приказывал казнить временщика. Источники свидетельствуют о том, что виноваты переусердствовавшие слуги. Желая угодить царю, они задушили ненавистного всем боярина вместо того, чтобы отправить его в темницу. События 1543 года не означали конец боярского царства. 13-летний Иоанн еще не мог править самостоятельно, но уже мог выбирать себе наставников. К власти пришла группировка старомосковских бояр, во главе которой стоял милый сердцу мальчика боярин Воронцов. Новое правительство проводило политику укрепления государственной власти и защиты национальных интересов, что шло вразрез со стремлением высшей аристократии расширять свои привилегии в ущерб государству и народу. Партия удельных князей не могла смириться с тем, что ее оттеснили от трона. И в 1546 году произошло событие, которое можно оценить как ответный удар оппозиции. Впрочем, Андрей Курбский, а вслед за ним и позднейшие историки, преподносит этот эпизод как еще один пример деспотических наклонностей Иоанна. Насколько можно верить первоисточнику? Сам князь Курбский всегда был активным участником оппозиционного движения. Стремясь представить себя в наиболее выгодном свете и оклеветать Грозного, он не стесняется искажать факты и сочинять измышления. Его мифотворчество не заслуживает с точки зрения современных исследователей никакого доверия. Вместо юнца, забавляющегося избиением невинных подданных, мы видим главу государства, адекватно реагирующего на попытку вооруженного мятежа. И как бы ни желали некоторые историки вслед за Курбским в очередной раз обвинить Грозного в жестокости, факт остается фактом. Тиран пощадил непосредственных участников покушения на его жизнь. Но это не соответствовало стремлениям организаторов провокации. Они потребовали провести расследование. Главой следствия назначили дьяка Захарова, но он был простым исполнителем. За его спиной стоял Алексей Адашев, тесно связанный с князем Курбским и группировкой удельных князей. Курбский же, в свою очередь, близкий друг князя Владимира Старицкого, двоюродного брата Грозного, неоднократно пытавшегося захватить царский престол. Итак, круг замкнулся. Мятеж, который Курбский использует для клеветы на Иоанна, оказался творением его рук. Курбский и его пособники, как искусные кукловоды, управляли из-за ширмы ходом событий. Неизвестно, желали они смерти государя или только падения правительства, но последняя цель была ими достигнута. В заговоре обвинили государева любимца, преданного царю Воронцова и его родственника Кубенкова. Иоанн, как тяжело ему это ни было, подчинился закону и утвердил приговор суда, не подозревая об истинной подоплеке дела. Невинные были казнены, а Курбский, заметая следы, создал байку о случае на охоте. Расчистив место у трона, подлинные заговорщики не смогли воспользоваться плодами своих неправедных трудов. Оставшись без наставника и советников, Иоанн решил довериться родственникам и приблизил к себе членов семейства Глинских, бабку Анну и дядьев Михаила и Юрия. Они не имели глубоких корней в Москве и все свои силы направили на укрепление личного положения. Иоанн был гарантом их присутствия в высшем эшелоне власти, и Глинские делали все, чтобы поднять авторитет государя. В этом они получили поддержку митрополита Макария. 16 января 1547 года состоялось венчание на царство 16-летнего государя. Чин венчания Иоанна IV на царство не сильно отличался от того, как венчались его предшественники. И все же воцарение Грозного стало переломным моментом. Дело в том, что Грозный стал первым помазанником Божиим на русском престоле. Несколько редакций, дошедшего до нас подробного описания чина его венчания, не оставляют сомнений. Иоанн IV Васильевич стал первым русским государем, при венчании которого на царство над ним было совершено церковное таинство миропомазания. Значение этого события трудно переоценить. В этот день Иоанн стал преемником византийских императоров, а Москва – Третьим Римом, столицей Великой Православной империи. Через две недели царь, подчеркивая свое совершеннолетие, женится на Анастасии Романовой и находит опору в ее родне. Но реальной властью в полной мере Иоанн еще не обладал. Популярность правительства Глинских падала с каждым днем. Этому способствовало не только неумелое правление царской родни, но и незримая деятельность княжеской оппозиции. Понимая недоверие царя, представители высшей аристократии решили поставить у трона незнатного Адашева и священника Сильвестра. Для притворения этих планов в жизнь было подготовлено очередное народное возмущение. Весной 1547 года столица напоминала пороховую бочку в прямом и переносном смысле. В кремлевских башнях сложили огромные запасы пушечного зелья, а на московских посадах толпилось невиданное раньше количество разоренного и разбойного люда. С апреля то тут, то там в городе вспыхивали пожары, собирались толпы недовольных. 21 июня на Воздвиженке начался пожар, названный впоследствии Великим. За 10 часов выгорело 25 тысяч дворов, взорвались кремлевские стены. Погибло от 1700 до 3700 человек. И сразу же поползли слухи, что город подожгли Глинские с помощью колдовства. Это была работа заговорщиков. Царского духовника Бармина, князя Скопина-Шуйского, боярина Федорова-Челяднина, князя Темкина-Ростовского, Нагова, Захарина. На заседании Думы 23 июня они открыто обвинили царскую родню в поджоге. Царь удивился, но поручил создать комиссию для расследования дела. Сами же заговорщики и возглавили следствие. Наступило спокойствие и новое боярское правление. Карамзин считал, что истинные виновники бунта, подстрекатели черни, князь Скопин-Шуйский с клевретами, обманулись, если имели надежду, свергнув Глинских, овладеть царем. Но список членов избранной рады недвусмысленно свидетельствует о победе удельно-княжеской партии. Кроме Адашева и Сильвестра, в нее вошли представители только самых аристократических фамилий страны. Синклит. Войдя во власть, Сильвестр оказался не смиренным иереем, а ловким царедворцем с повадками пророка и претензиями на чудотворение. Он и подобный земному ангелу Адашев оттеснили на задний план важнейший орган государственной власти – Боярскую думу. Властолюбцы поработали так обстоятельно, что с 1551 года дума прекратила проводить регулярные заседания. Реальную власть в стране все больше и больше забирала бывшая оппозиция, неожиданно превратившаяся в личный совет царя – Синклит, под номинальным главенством временщиков. С легкой руки Курбского этот совет известен в истории под южно-русским названием «Избранная Рада». Государь имел свой взгляд на сущность государственной власти и просто не спешил ознакомить с ним временщиков, не без основания опасаясь их сильных и многочисленных сторонников. Однако и царь уже не был одинок. 8 сентября 1549 года ему был подан проект реформ Пересветова. Автор критиковал засилье бояр и отсутствие законности и выражал надежду, что грозный и мудрый царь будет управлять независимо от вельмож на благо всего государства, а не касты аристократов. В противовес политике Сильвестра Адашева, выражавшей интересы удельных князей, предложенные Пересветовым преобразования способствовали укреплению державы. Таким образом, в начале 50-х годов XVI века Россия оказалась на политическом распутье. С одной стороны, Иоанн стремился к сохранению и укреплению сильного централизованного государства. Для этого царь использовал созданную им и его сподвижниками теорию самодержавной власти. По Платонову, самодержавие опиралось на сознание народной массы, которая видела в царе выразителя народного единства и символ национальной независимости. В то же время эта власть независима от каких бы то ни было частных авторитетов и сил в стране. Исходя из этого, можно сказать, что самодержавная власть была одновременно демократической и абсолютной и выражала общенациональные интересы. Идеологии самодержавия противоречило мировоззрению удельных князей, пытавшихся установить в стране олигархическое правление, при котором царь был бы первым среди равных. Иоанн Мужал набирался житейского и государственного опыта. В октябре 1552 года он стал отцом и одновременно победителем Казанского ханства. Тогда же он впервые ослушался временщиков, пытавшихся задержать его на всю зиму в разоренной Казани, вдали от столицы и новорожденного сына. В марте 1553 года, вернувшийся против воли Синклита в Москву, Иоанн неожиданно заболел, причем настолько серьезно, что, придя в сознание после первого приступа болезни, потребовал немедленно принести присягу наследнику. 10 из 12 членов верной Боярской думы присягнули безоговорочно, однако избранная Рада высказалась за воцарение двоюродного брата царя, князя Владимира Андреевича Старицкого, другие прямо отказались присягнуть младенцу царевичу. Вопреки заверениям многих историков, временщики не были бескорыстными родителями о народном благоденствии. Их ставленники по всей Руси обложили посадских людей такими поборами и штрафами, что народ не выдержал и повсеместно взбунтовался. Правительство реформаторов ответило репрессиями. В 1554-1555 годах в Москве состоялись массовые казни тех, кто посмел возмущаться оскудением жизни. Но в следующем году беспорядки с новой силой вспыхнули в Новгороде, Владимире, Рязани и других крупных городах. Были убиты многие правительственные чиновники. Не с лучшей стороны Дуумвират проявил себя на дипломатическом поприще. В 1557-1558 годах Сильвестр и Адашев усиленно подталкивали царя к войне с Крымским ханством, что означало перспективе столкновения с находившейся в расцвете сил Турецкой империи. В результате такой дипломатии Адашева Россия встретила 1560 год в окружении врагов Крыма, Польши, Литвы, Ливонии и Швеции. Неудача избранной Рады во внешней и внутренней политике, превышение Адашевым своих полномочий в сношениях с иностранными государствами и его открытое неподчинение царской воле были важнейшими причинами падения временщиков. Но были и другие. В конце 1559 года царь собрался с больной женой на Богомолье. Сильвестр, как обычно, стал препятствовать поездке царской семьи по монастырям. Тогда произошло решительное столкновение, подробности которого неизвестны. 13-летнее правление Дуумвирата близилось к концу. В июле 1560 года Адашев был послан в Ливонию третьим воеводой большого полка. Для честолюбца это была ссылка. Сильвестр «добровольно» в кавычках удалился в Белозерский монастырь. Однако последний акт драмы был еще впереди. 7 августа 1560 года, после длившейся 9 месяцев болезни, скончалась любимая всеми, кроме ненавидевших ее Сильвестра и Адашева, царица Анастасия. Под подозрение попали временщики и княгиня Ефросинья Старицкая. Для рассмотрения дела был создан специальный собор бояр и духовных лиц. Произведенное дознание показало, что нити заговора тянутся к опальным вельможам, Адашеву и Сильвестру. Смерть царицы по замыслу отравителей должна была положить конец высокому положению при дворе ее братьев Захариных, в которых видели опасных конкурентов в борьбе за власть. И снова Иоанн пощадил жизнь заговорщиков. Сильвестр был сослан в Соловки, а Алексей Адашев взят под стражу в Дербте, где и умер вскоре естественной смертью от горячки, лишив будущих историков возможности лишний раз позлословить о терроре и жестокости царя. Царь правды. В 1560 году закончилось, наконец, боярское правление. Но схватка между державной политикой царя и сепаратизмом удельных князей не затихала, а ожесточилась и привела к открытому политическому противостоянию. Каким вступил в эту борьбу Иоанн, мрачным тираном на троне, деспотом, окруженным всеобщей ненавистью? Вот что писал о государе русский современник. «Обычай Иоаннов есть соблюдать себя чистым пред Богом, и в храме, и в молитве уединенной, и в совете боярском, и среди народа у него одно чувство. Да властвую, как Всевышний указал властвовать своим истинным помазанникам». сей Богом урожденный царь желает в день страшного суда услышать глас милости. Ты еси царь правды. Русским свидетельством вторит иностранцы. Иоанн затмил своих предков и могуществом, и добродетелью, имеет многих врагов и смиряет их. Литва, Польша, Швеция, Дания, Ливония, Крым ужасаются русского имени. В отношении к подданным он удивительно снисходителен, приветлив, любит разговаривать с ними, часто дает им обеды во дворце и, несмотря на то, умеет быть повелительным. Одним словом, нет народа в Европе более россиян, преданного своему государю, коего они равны, и страшатся, и любят. Непрестанно готовый слушать жалобы и помогать, Иоанн во все входит, все решит, не скучает делами и не веселится ни звериную ловлей, ни музыкою, занимаясь единственно двумя мыслями, как служить Богу и как истреблять врагов России. Венецианский посол Липомано писал об Иоанне как о праведном судье в 1575 году, то есть уже после всех якобы совершенных грозных зверств. Другой венецианец Фаскарини говорит с похвалой о правосудии, совершаемом этим несравненным государем при помощи простых и мудрых законов, о его приветливости, гуманности, разнообразности его познаний, о блеске двора, о могуществе армии и отводит ему одно из первых мест среди властителей того времени. Вероятно, современному читателю представляется странным соединение слов «гуманность» и «грозный». Здесь надо особо сказать, что Иоанн получил это прозвище от современников не за жестокость, а за страх, который он внушил врагам России своими победами над Казанью и Астраханью, Крымом и Ливонией, Польшей и Литвой. Более того, прозвище царя Иоанна IV Васильевича не уникально. Его дед носил подобные же прозвища. Истории известен также тверской князь Дмитрий Михайлович Грозные Очи, 14 век. Как и Иоанн, он был грозен не своим подданным, а врагам Отечества. Недаром в народе бытовало мнение: не мощно царю без грозы быть, как конь без узды, так и царство без грозы. Конечно, как и каждому правителю, Иоанну приходилось чинить суд и расправу, но суд этот был не только законный и справедливый, но и милостивый. Даже историки, откровенно необъективные по отношению к Грозному, вынуждены это признать. Пока интриги были направлены против царя лично, Иоанн, опаляясь на провинившихся, отсылал их от себя, чтобы они не зрели лица государя. Но когда политические противники Иоанна, уезжая в Литву или Польшу, совершали государственную измену, в силу вступал закон. Причем перебежчики осуждались не по прихоти царя, а по приговору Боярского совета. Государственная измена во время войны везде и всегда каралась строго. Как писал сам Иоанн: «Казнили одних изменников, и где же щадят их?» И как во все времена, предатели не брезговали добывать себе кусок хлеба, а то и поместье, грязной ложью на свою родину и государя. Вполне понятно, что в XVI веке нашлось достаточное количество заказчиков, и сочинители злобных баек об Иоанне не сидели без работы. Интереснее то, что маститые историки 19-20 веков не постеснялись повторить эти явные вымыслы в своих трудах. 1560 год был объявлен ими годом превращения царя в безжалостного деспота, развязавшего кровавый террор против своих подданных. Однако в документах того времени нигде не упоминается ни о пытках, ни о казнях. Политические процессы обычно оканчивались предупредительными мерами. Опасаясь княжеских измен, Грозный потребовал от вельмож целовать крест на верность. Все присягнули. Новое недовольство князей вызвал царский указ от 15 января 1562 года об ограничении их вотчинных прав, еще больше, чем прежде, уравнивавшие их с поместным дворянством. Измена разрасталась, но царь по-прежнему проявлял милосердие каждый раз, когда это было возможно. Дважды пытался бежать за рубеж, и дважды был прощен Бельский. Были пойманы при попытке к бегству и прощены князь Глинский и князь Шереметьев. Изменили и перебежали к врагу во время боевых действий зимой 1563 года боярин Колычев, Пухов Тетерин, Сарахозин. Вступил в сговор с поляками, но был помилован наместник города Стародуба князь Фуников. Не говоря уже о том, что само бегство было следствием сговора с врагом и нарушения присяги, действительно ли все эти беглецы были вынуждены спасать свою жизнь? Мы уже видели, что наказание перебежчикам, попавшим к нему в руки, Иоанн ограничивал опалой или ссылкой. Но может быть кто-то пострадал от тирана более серьезно? Костомаров повторяет вслед за Курбским рассказ о казни в 1561 году Ивана Шишкина с женой и детьми, тогда как в исследовании Зимина мы можем прочесть, что через два года после казни в 1563 году Иван Шишкин служит воеводой в городе Стародубе. Тот же Костомаров, снова ссылаясь на Курбского, сообщает о ссылке и казни князя Курлятьева с семьей, но другие источники упоминают лишь об опале. Уже упоминавшийся Иван Васильевич Шереметьев по Карамзину, также повторяющим измышления Курбского, был закован в оковы тяжкие, посажен в темницу душную и стерзан царем-извергом. Выйдя из тюрьмы, Шереметьев спасся якобы только тем, что постригся в монахи Кирилла Белозерского монастыря. Ну и там изверг-царь преследовал бывшего боярина и выговаривал игумену за послабление несчастной жертве. Реальная история несчастной жертвы такова. В 1564 году Шереметьев пытался бежать за рубеж и был схвачен. Однако вскоре Иоанн простил его и освободил из-под стражи. После этого боярин по-прежнему исполнял свои государственные обязанности, в течение нескольких лет заседал в Боярской думе. Неплохо для человека, только и думающего о спасении. В 1571 году Шереметьев командовал войсками во время войны с крымцами, и лишь затем, почти через 10 лет после инцидента, попал в монастырь, где устроился довольно комфортабельно, игнорируя монастырский устав и вводя в соблазн монахов, на что и гневался в своем письме в 1575 году Грозный. И все это называется у Карамзина «жить в постоянном страхе и спастись в монастыре». Из вышеизложенного видно, что практически все свидетельства жестокости этого периода основываются на письмах Курбского, достоверность которых настолько сомнительна, что современные исследователи, проведя анализ переписки Курбского с Грозным, считают невозможным полагаться на нее как на источник. Таким образом, злобная клевета известного беглеца сыграла огромную роль в искажении истории царствования Иоанна IV Васильевича.